РИА Новости. Подкасты.
Ясно. Понятно.
Это подкаст «Ясно-понятно». Здесь мы говорим о том, что нас беспокоит, бесит, интригует, кажется сложным и заставляет сомневаться. И пытаемся понять, что со всем этим делать. Это Ваня и Алиса.
Привет.
В прошлом году по понятным причинам постоянно переносили любые музыкальные мероприятия. И только в начале 2021 в России стало немного проще с ограничениями. И в том числе, наконец, проведут какие-то крупные ежегодные фестивали.
Не сказать, чтобы они были супер международными, как мы любим это запланировать, но, тем не менее, с большим количеством российских артистов, в первую очередь.
Да, и...
Ты куда ходишь, Алиса?
Я хожу, на самом деле, обычно на очень локальные мероприятия, и проводятся они не в составе там 10-20 тысяч человек, а...
В составе 10-20 человек.
В составе 10-20 человек, кстати. Ну, если серьезно, то это где-то человек... 100, максимум 200, какие-то очень нишевые группы и организовывают эти фестивали, на которые я хожу, очень много моих знакомых. И я знаю, насколько им нелегко пришлось.
По крайней мере, в 2020 году.
По крайней мере, точно? В 2020 году.
Нет, это знаешь, как из разряда «им нелегко всегда», но в 2020 было нелегко в 10 раз.
Да, там просто у всех была дикая какая-то паника, они не знали, что будет дальше. Я помню, как были какие-то даже кухонные посиделки, где сидит арт-директор и сидит, собственно, организатор, девочка. И они с такими очень грустными лицами все это обсуждают, что ну как-то даже не знаем, звать кого-то или нет в ближайший месяц.
И не позвали, да?
Да, я не помню, чем дело кончилось, это же кухонная посиделка была.
Это в Москве, я так понимаю, у вас было все?
Да, это в Москве. Я думаю, что в Петербурге не сильно все отличалось в этом плане, если говорить.
Кардинально отличалось. В прошлом году я провел стереолето, и, в общем, по количеству людей оно, в общем, было не хуже, чем в предыдущие годы, может быть, даже побольше, ну, потому что выступала Земфира у нас в один из дней. Это был ее один из двух концертов, которые она всего за год дала. Так что к стереолету это не относится. В прошлом году мы провели фестиваль, у нас все было хорошо. Просто мы его вовремя перенесли, он у нас должен быть был в июле, мы его перенесли на сентябрь, начало сентября, и вот мы прошли мимо двух айсбергов, когда первая волна уже прошла, а вторая еще не началась. Так что, в общем, у нас, что касается стереолета, в принципе, у нас было более-менее все нормально.
Алис, мне кажется, пришло время представить молодого человека, да, ворвавшегося к нам в эфир.
Я думаю, что
дозвонившегося до нас.
Пора представить нашего гостя. Пора представить нашего гостя. Мы сегодня поговорим, в принципе, о том, как организовываются фестивали большие и маленькие, с Ильей Бортнюком. Это генеральный директор компании «Светлая музыка», генеральный продюсер фестиваля «Стереолето» и деятель культуры.
Деятель культуры. Самый громкий, мне кажется, из этого всего.
Да, я на самом деле делаю культуру.
Привет, Илья. Спасибо, что уделил время. Я представляю, какой сейчас график в промежутке между тем, как фестиваль состоится, и вот этим вот моментом, когда мы записываем этот подкаст. Но, тем не менее, здорово, что ты присоединился. И, конечно, у нас будет несколько глупых вопросов. И не только о том, как организовать большой фестиваль, а как вообще, в принципе, у нас обстоит дело с музыкальной культурой, которую, собственно, ты делаешь, ну, соответственно, в нашей стране. Ну и, наверное, сразу же первый вопрос такой, поскольку ты человек, который фестиваль организует. Как вообще, в принципе, организовывается фестиваль с нуля? Вот у нас есть, грубо говоря, просто желание сделать фестиваль. С чего надо начинать?
Как большая мечта открыть бар.
Да, вечная, я бы сказал.
Да, вечная.
Я думаю, что нужно ответить всего лишь на два вопроса. Ну, на три. Окей, на три. Первый вопрос. Зачем? В первую очередь, для себя ты должен это решить. То есть, это ответ может быть любой. Там, начиная от того, что это моя мечта, я хочу ее воплотить, или я хочу заработать денег, или, не знаю, там, хочу, чтобы я... больше стал нравиться девушкам или, наоборот, если девушкам, мужчинам и так далее. То есть любой ответ, который будет для тебя самого убедительным, потому что просто я хочу организовать фестиваль, потому что это круто, ну, он так странно звучит. Вот второе, тебе нужно понять, чем этот фестиваль будет отличаться от других фестивалей? То есть почему типа пойдут к тебе именно, а не там другой фестиваль, соседний и так далее? Ну, это такой уже, да, тоже, в принципе, ответ на вопрос для себя понять. То есть, угу, в чем у тебя будет твое УТП, да, вот это уникальное торговое предложение. И третье, собственно, посчитать, как ты собираешься свести расходы с доходами так, чтобы все-таки расходы были меньше, чем доходы. Ну, или хотя бы равнялись им. Если нет у тебя ситуации, когда у тебя есть папа или мама, или кто-то еще, или у тебя в кармане есть любое количество денег, которые ты можешь просто так потратить, и тебе не нужно тогда отвечать на третий вопрос, ты просто тратишь эти деньги как на развлечение. Вот, собственно, все очень просто.
А насколько сложнее, я имею в виду именно прям по масштабам, организовывать фестиваль на 100 человек, ну, скажем так, зная, что на эту площадку придет, например, 100 человек, и организовывать фестиваль уже на тысячи и, ну ладно, десятки тысяч людей?
Конечно, сложнее, потому что у тебя больше ответственности, больше денег, больше всяких взаимосвязей и так далее, и так далее.
Ну, то есть оно прям кратно сложнее? То есть вот если у нас 100 человек и 10 тысяч, то есть оно в 10 раз сложнее? Или там просто это как бы...
Смотрите, дело в том, что такое сложнее. Сложнее тебе, если ты уже 20 лет делаешь фестиваль, как я, то мне несложно делать фестиваль сейчас, потому что я прошел весь этот путь. Если бы я сразу решил сделать фестиваль там, на 15-20 тысяч человек, то, конечно, это было бы безумно сложно. Но я все это проходил степ-бай-степ, и, в общем, начинал я, ну, конечно, не 100 человек, 200, но там, ну, условно, 1000 человек было на фестивале. Соответственно, в общем, я этот путь проходил постепенно, то, что называется. Поэтому, ну, конечно, большой фестиваль делать сложно, потому что много всего, много людей, много всяких нужно состыковывать моментов и так далее, и так далее. Ну, как, это примерно как испечь хлеб дома и открыть хлебозавод с мощностью 1 000 000 буханок в день. Ну, как бы вот примерно такая же разница. Плюс-минус, там не миллион, там 100 тысяч, 1000 и так далее. Но принцип все равно плюс-минус одинаковый остается.
Ну да, вот я про это.
Ну, для того, чтобы сделать фестиваль, нужно, да, понять, где взять деньги. Да? То есть даже если ты посчитал, что у тебя, в принципе, там все окупается, то понятно, что деньги ты не все получишь сразу, а платить, то есть кассовый разрыв все равно возникает. Да? Угу. Плюс в случае фестиваля «Стереолета», например, он так устроен экономикой, что билеты – это только 50% примерно от всех доходов. И остальное – это спонсоры, какие-то городские деньги. И вот это вот, ну, достаточно сложно. Тебе нужно найти деньги на фестиваль. Вот это то, что на самом деле занимает, можно сказать, большую часть времени.
Вообще в России с точки зрения продажи билетов и, скажем так, окупаемости фестивалей, крупные фестивали реально окупить одними билетами?
Нет.
Вообще нереально?
Нет, нет. Ну, я не знаю таких
фестивалей. Ну, то есть, хорошо, есть ли предел по количеству людей, когда еще можно на билетах выехать? Или вообще такого нет?
Здесь надо смотреть конкретно бюджет. Я же не могу как бы говорить про... Где-то, наверное, может быть, и можно. Может быть, там кто-то дал бесплатно там какую-нибудь студию или там сад какой-то. Кто-то дал аппаратуру, и музыканты играют бесплатно. Тогда, в общем, может, вообще ты все деньги можешь себе забрать. Я не знаю. То есть это все зависит от конкретных условий, от конкретного бюджета и так далее. Но вообще я не знаю в Питере ни одного фестиваля, который бы проходил экономически нормально только с помощью билетов. Концерты, да, такие проходят, а фестивали я не слышал такого.
А локация, кстати, всегда... Это случайный выбор, то есть что подошло или какие-то другие факторы играют? То есть, например, у того же самого московского пикник-афиши это постоянно Коломенское. А, например, со «Стереолета» как?
Это не случайный выбор, это очень серьезный продуманный выбор, потому что локация всегда очень важна. Другое дело, что сложно найти локацию, которая бы тебе там на 100% соответствовала, поэтому исторически, вот я как раз вчера посчитал, у «Стереолета» было 8 разных локаций за 20 лет. Вот сейчас вот мы третий год уже делаем в Севкабель-Порту. И нас это устраивает, потому что, во-первых, здесь есть клуб, к которому имеет отношение, клуб-фестиваль «Морзе». Это прямо на берегу залива. И, в общем, у нас две сцены внутри, две наружу. То есть такое, ну, конечно, не идеальное, но мне нравится здесь.
Ясно? Понятно.
Лен, ну вернемся к той теме, собственно, с которой начали. В общем-то, как пандемия отразилась на организации фестивалей и насколько сильно вот все эти ограничения влияют сейчас? То есть как это было в 2020-м с организацией, как сейчас?
На самом деле, конечно, было очень нервно, да, то есть потому что ты не понимаешь, будет, разрешат, не разрешат, в каком виде разрешат и так далее. То есть мы в прошлом году очень много времени потратили на всякие регламенты, согласования. То есть у нас вообще была в прошлом году такая ситуация. Фестивали были запрещены, ну, как бы на открытом воздухе запрещено проводить. Но при этом была такая оговорка, если иное не предусмотрено Роспотребнадзором. И вот мы, ну, там, в течение месяца общались с этим, с этой замечательной организацией, там, исправляя какие-то пункты, которые... То есть мы, ну, в общем, были готовы согласовать с учетом всех их требований и так далее, но где-то за две недели примерно, ну, за три недели до фестиваля вышла там новая редакция вот этого нашего 121-го постановления, где, в общем, были разрешены как раз мероприятия на открытом воздухе, ну, естественно, с соблюдением определенных там мер и так далее. То есть мы облегченно вздохнули, и, ну, просто стали делать совершенно законно, не согласовывая это в каком-то специальном виде с Роспотребнадзором, который, кстати, через месяц после того, как фестиваль прошел, прислал таки нам согласование. Вот. Отметив там очень важное, что, конечно, все хорошо, но вот там, вот, где у вас написано там нанесение грима там двумя слоями, на самом деле нужно там одним, там, или что-то такое, там, или там, ну, какие-то вот такие вещи. Это, конечно, ужасно бюрократическая вся организация, там, ну, если читать, вот все, что там пишут, это просто... Некоторые вещи я даже не понимаю, что они значат. Это вот был такой момент, то, что называется нервный, да? Ну, и, конечно же, у нас многие, ну, не многие, но часть партнеров у нас, в общем... то, что называется, слетело, потому что они достаточно заранее планируют партнерство, там, бюджеты, и, конечно, когда ситуация неопределенная, они говорят, ну, типа, в этом году мы не будем.
Я просто помню, да, как в прошлом году летом первый концерт после пандемии пришли в какой-то небольшой зал, и просто ходил такой мужчина, который... на всех орал и говорил надеть маску. Но я так понимаю, на открытом воздухе такого особо не происходит.
Не, на открытом воздухе, конечно, маску не нужно носить. И, по-моему, даже и в прошлом году не нужно было. Поэтому там такого нету. Но, в принципе, это такой момент. Это как сейчас все-таки, конечно же, уже поспокойнее, да, все стали к этому относиться, и в том числе и контролирующие органы. Ну, конечно, такого нету ощущения, вот прямо все опасно, все странно, страшно и так далее. Потому что в прошлом году реально у нас были там всякие сообщения, нам писали, что как вы вообще можете, люди вообще там умирают, а вы делаете фестиваль. Да вы... Ну, то есть во всех смертных грехах их обвиняли.
Это вот просто обычные люди.
Да, некоторые даже писали на нас письма в различные органы. Вот этот момент, конечно, такой неприятный. Ну и, конечно, ситуация с тем, что понятно, что в прошлом году мы только из Белоруссии привозили артистов, я имею в виду с точки зрения иностранных, да, и то нам приходилось как-то их очень странно везти, там, через как-то чуть ли не через леса они границу там переходили на автобусе, потому что сообщение еще не было восстановлено, авиа. В этом году у нас, конечно, будут несколько иностранных артистов, и вот мы сейчас уже последний там проходим этап визовый.
То есть сейчас есть такая возможность, что иностранные артисты приезжают, потому
да,
что
конечно.
Когда мы в 2020 году началась вот эта вот повальная отмена и переносы концертов, на год вперед сразу такой думаешь, ну, там, что будет через год? И вот через год вроде бы все нормально, а все равно все иностранные артисты, просто смотришь концерт, перенос на 22-й, перенос на 22-й.
Я объясняю, почему. Дело в том, что иностранные артисты теоретически, вот сейчас может любой приехать, иностранец, сюда, но для этого нужно получить визу, а визовая вот эта вся инфраструктура, она еще не работает, да, так, как нужно. Плюс сами приглашения тоже выдаются достаточно сложно. Но причина основная, особенно касающаяся больших групп, типа там метронами там, и так далее, что, конечно, они очень заранее планируют все свои туры, и им нужно знать там, за полгода минимум. И, конечно, полгода назад ситуация была такая совершенно неопределенные. В Англии вообще все было закрыто, поэтому они, конечно, перенесли все свои туры на будущий год.
А как, вот если мы говорим все-таки в отрыве от нашей не самой приятной реальности, в принципе, составляется лайнап? Он же, это же всегда такая, ну, хорошо, плюс-минус там артисты-то у нас, которые популярны и не очень, они плюс-минус понятны, но все равно, есть ли какая-то супер, там, не знаю, секрет золотого лайнапа или что-нибудь такое?
Нету. Ну, как сказать, он есть, если ты просто, например, опять же, ну, это, знаешь, такой есть идеальный лайнап. Вот ты пишешь там, кого бы я хотел в идеале, но такое себе может позволить, и то не всегда, только два фестиваля, наверное, ну, три, может быть, в мире. Это там Glastonbury, Primavera Sound и, там, не знаю, Coachella где-нибудь в Америке, когда вот прямо все артисты понимают, что вот это круто на этих фестивалях, они такие. А все остальные фестивали, они жестко конкурируют, потому что артистов по отношению к количеству фестивалей меньше, но имею в виду таких артистов, которые бы могли бы классно выступить и востребованные артисты. Ну, скажем, фестивалей всегда больше, чем артистов. И тут, конечно, приходится всегда очень жестко конкурировать, но, в принципе, мы всегда каким-то образом там привозим несколько очень хороших артистов, и вообще у нас за всю историю фестиваля выступили такие артисты, как Massive Attack, и Nick Cave, и Royksopp. То есть, ну, в общем, я могу сказать, что почти все свои амбиции кого-то привести на фестиваль я удовлетворил. Ну, практически все.
Ну, хорошо, а как, вот, грубо говоря, вот какой-нибудь год, какой-нибудь хороший год, не пандемийный, с чего начинается? Сначала берутся какие-то гиганты. Хочется вот, вот этих вот, там, не знаю, привести Gorillaz.
Сначала ты смотришь бюджет, что ты можешь, а потом уже начинаешь смотреть, потому что артист, ну, там, уровня Killers, например, один, стоит в два раза больше, чем бюджет всего моего фестиваля. Ага. Понимаете? Да, это один артист. Без чего бы то ни было. Поэтому, ну, я не знаю, как тут. То есть для того, чтобы сделать фестиваль с артистами, ну, не знаю, там, условно, Red Hot Chili Peppers, там, Killers и так далее, должен быть огромный фестиваль, там, ну, если не на сотни тысяч человек, то там 50, 70, 80 тысяч человек с дорогими билетами, с большой... Ну, то есть в России такие фестивали невозможно делать в принципе.
Именно фестивали, не отдельные
Именно
концерты.
Именно фестивали, нет, концерты делают. Почему? Ну, да. Концерты могут быть как раз финансово успешные даже без спонсоров. А фестиваль – это же огромная инфраструктура, которая требует, ну, огромных вложений. Поэтому есть там бюджет, ну, предположим, там, не знаю, там, 300 тысяч долларов, предположим, или евро на всех артистов, на всех. А тебе их нужно там за два дня, ну, 40 штук плюс-минус. Угу. И один артист уровня, ну, как бы вот, опять же, там, не знаю, какой-нибудь, даже та же группа Royksopp стоит 100 тысяч евро, понимаете, да? То есть ты сразу треть бюджета тратишь на одного артиста.
На главного хедлайнера.
А тебе еще нужно привезти еще 39.
Понятно.
И русских еще каких-то и так далее. Поэтому...
Ну, то есть просто дело в деньгах, короче. Просто нету
ну,
денег на это все.
Ну, естественно, конечно.
Ты говоришь то, что есть какой-то золотой лайнап из того, что хочется. А вот это хочется, оно определяется вообще кем? То есть это какое-то обсуждение коллективное или...
Ну, я пишу какой-то, вот как я себе представляю, например, на будущий год, исходя там из, примерно понимая бюджет, там, стоимость артистов, возможности их и так далее. И дальше начинается вот проверка, там эти не могут, эти там уже там заняты, эти просят какие-то деньги. Раз, первый список вычеркивается, дальше второй список и так далее, и так далее. Вот так вот идет, это все очень сложный такой многоступенчатый процесс, который, да, достаточно сложно все делать, конечно.
Бывало ли у тебя вообще, в принципе, по опыту создания такого большого количества фестивалей какие-то дичайшие форс-мажоры, из-за которых было под угрозой срыва какое-нибудь выступление?
Именно, да, конечно.
И, скорее всего, возможно, например, в том числе по вине самого артиста.
Ну, вот как раз по вине артиста я не припомню такого. Ну, из больших, я имею в виду, артистов. Из-за небольших, конечно, было. Там кто-то не приехал, кто-то в последнюю очередь что-то там не успел, там не билеты. Вот это было. Большие. У меня была одна история в 2000, по-моему, я уже не помню, 2007, по-моему, год. Группа Air у меня выступала. Причем я тогда делал и в Питере, и в Москве стереолето. И, значит, у них предыдущий концерт был в Рейкьявике. И вот, конечно, вот это было такой квест привести их в Питер, потому что кроме того, что саму группу, у них еще есть там какое-то количество оборудования. Ну, не так много, ну, может быть, там 1000 килограмм там, или сколько-нибудь. Но вот это все И я вот звонил, просто мне там приятель, он один из учредителей компании Iceland Air. И вот он там попросил какого-то там тоже человека в Рейкьявике, чтобы они взяли на борт вот это все. Потом я там в Хельсинки находил трак, который бы все это привез. То есть такой был квест, да. Но в итоге все нормально. Единственное, концерт на 3 или 4 часа задержался. Ну, начало выступления.
Ого.
В итоге нормально все прошло.
А не бывало такое, что... Вот мне кажется, что в России и вообще, в принципе, в мире, конечно, у всех этих опен-эйров есть одна большая, скажем так, боль, из-за которой порой, ну, как это мы наблюдали, скажем так, по-моему, в 2018 году, это погода. Когда вроде вот все готовится, все, ты готовишься к очень крутому приключению там на выходные, едешь за, ну, сам за город, если там фестиваль загородный, и просто все 3 дня там поливает дождь. А ты, ну, вроде ты посмотрел, вроде прогноз погоды, но это же погода, она вот такая.
У меня вот такого прямо, чтобы 3 дня там лил дождь, такого у меня, конечно, не было, но что лил дождь, такое было, конечно же, за 20 лет, и, в общем, наверное, даже не раз, но... Как-то вот так, чтобы критично, я не помню. Был один раз, когда у нас был такой прямо шторм с дождем, и когда я просто отменил этот день фестиваля, потому что, ну, просто было опасно, и мы приняли решение закрыть в этот день. Ну, там несколько групп выступило на маленькой сцене внутри. Хедлайнеры Ройксоп мы перенесли просто в клуб концерт. Вот это был такой случай.
Я просто на примере первого приезда Гориллаз в Россию, когда...
На самом деле, да, ну что, да, если ты делаешь фестиваль на улице, и у нас не Барселона, хотя на самом деле в Барселоне тоже бывает и дождь, и все, что хочешь, потому что я помню несколько раз, я там ездил несколько раз и на Primavera Sound, и там еще на какие-то, и, в общем, 1 или 2 раза, в общем, прямо такой серьезный дождь был, я помню. То есть не то, что там все время солнце, все время тепло.
Вы изначально готовитесь к этому? К тому, что бац, и будет дождина? А значит, надо накрывать всю аппаратуру чем-то, нужно
Нет,
срочно...
Дело в том, что мы специально к этому... Ну как, у нас есть всегда 3 варианта, да, мы рассматриваем. Сильное солнце, яркое, да, то есть, соответственно, какие-то укрытия, вода там и так далее. Сильный дождь, естественно, это предусматривается всей технической службой, в том числе, конечно же. И сильный ветер. Все вот эти вещи, конечно, нужно всегда заранее просчитывать и всегда иметь в виду. Причем все 3 из них могут быть опасны, включая солнце.
Просто я помню очень хорошо тоже еще со времен своего студенчества фестиваль проводил, сейчас он не проводится уже, в Краснодарском крае. Он переезжал раньше с площадки на площадку и потом оказался в Прибалтике. Там была сцена, и перед сценой был просто такой условный песочек. Ну, довольно прикольно. И, я не знаю, так, может быть, это было не продумано изначально, и это был такой очень странный, скажем так, форс-мажор, назовем так его, когда как только начинала какая-то играть группа, соответственно, люди подходили к сцене и начинали там танцевать, ну или, грубо говоря, слэмиться, там поднималась такая пыль, прям вот реально поднималась огромная туча из этого песка, просто становилось невозможным увидеть даже сцену. Вот такие моменты, их вообще реально учесть?
Да, я считаю, что это просто был очень непрофессиональный организатор, который вообще решил, что можно покрытие, чтобы было из песка. Это противопоказано вообще. Нельзя делать, чтобы был песок. Вот и все. Он это сделал просто неправильно.
Ага, только травка. Либо...
Нет, почему? Может, все что угодно, там асфальт, щебень и так далее. Но песок, и понятно, что он пылит, и нельзя его, как бы он не должен быть. Если это не какой-нибудь пляжный фестиваль с каким-нибудь там топлес девушками. Поэтому то, что ты сейчас назвал, это не произошло, я думаю, как форс-мажор или как какое-то непредвиденное обстоятельство, вдруг там чего-то произошло. Просто, ну, как бы вот он не позаботился об этом, выбрал неправильное место.
А как вообще работают, скажем так, организаторы фестивалей с каким-то, ну, условно отрабатывают негатив, как это сейчас модно говорить?
У нас пиар-команда, которая этим занимается.
То есть негатив наверняка есть после каждого фестиваля,
он
да?
Он есть всегда и будет всегда, и даже до фестиваля, во время и после. Всегда есть люди, которые недовольны лайнапом, всегда есть люди, которые недовольны звуком, всегда есть люди, которые недовольны там, всем недовольны. Всегда пишут, что «Ой, у вас так много людей на фестивале, тесно, у вас что-то мало людей на фестивале». как-то мне скучно, и так далее, и так далее. То есть, ну, как бы это
очереди большие на фудкорте.
Я к тому, что это вообще, ну, как бы к этому нормально надо относиться. Просто я убежден в том, что если бы мы, например, привезли группу Radiohead, обязательно бы нашелся кто-то, что написал, вы всякое говно опять привозите. Это обязательно будет.
А вообще, как бы, когда-нибудь обращается внимание на такие вещи? Ну, то есть, там, давайте возьмем в работу.
Я уже не обращаю. Я вообще не обращаюсь. Если честно, я даже не смотрю в соцсети то, чего пишут. Раньше смотрел, переживал. Последние несколько лет я даже вообще не смотрю, потому что в итоге все равно все нормально, все придут и все хорошо.
Не, ну, может быть, бывают просто какие-то действительно толковые предложения и какие-то...
Толковые предложения мы всегда рассматриваем и даже за это благодарим. И абсолютно нормально относимся к критике, выслушиваем какие-то пожелания и так далее, и так далее. Но чаще, гораздо чаще, это просто вот какие-то люди, которые... Вы не представляете, что у нас в прошлом году было, когда вот мы по сути, два раза переносили, да, дату фестиваля. Пожелание сгореть в аду – это было самое мягкое, что мы получали. И таких были прямо сотни, тысячи, я не знаю сколько. Причем все прекрасно понимали, что это не от нас, что мы не сами взяли, вдруг перенесли, что не мы придумали этот вирус и так далее. Все равно вот все писали, что вот это мы виноваты во всем.
Ясно?
Понятно. У нас в сценарии Алиса вписала такой забавный факт, что у тебя была футболка со слоганом «Вписок нет». И это был мерч с одного из фестов «Стереолет».
Да, это мне подарили мои сотрудники. Да.
Вообще, с точки зрения «Вписок», я так понимаю, что ты к ним относишься не очень. И, соответственно, второй вопрос, почему не очень? И насколько это вредит в таком случае фестивалю? Если вообще вредит, конечно.
Смотри, вот у тебя ресторан, например, да? И, предположим, у тебя там должно быть, ну, в день там 100 человек... И 10 человек в день тебе приходят и говорят, ты должен покормить нас бесплатно. Как ты будешь к этому относиться? Причем, если ты начнешь им говорить, вы знаете, мне же нужно тратить деньги на продукты, на, не знаю, там, на электричество, на персонал, они на тебя будут обижаться и говорить, что ты жлоб. Вот примерно такая ситуация. И дело в том, что, ну, как сказать, кого мы хотим пригласить, мы приглашаем. Но, к сожалению, это вот... Ну, сейчас, конечно, этого меньше. Кстати, в Москве этого меньше гораздо, чем в Питере. То есть люди считают, что вот так вот пригласить на фестиваль и дать билет, это мне вообще ничего не стоит. Причем, на самом деле, возникают люди, например, которых я там не видел лет 15 или не слышал. Они причем звонят так: «О, привет, как дела?» Через 15 лет, после того, как мы там один раз где-то виделись на какой-то вечеринке, я не то, что не могу вспомнить, даже не смогу вообще близко вспомнить. И вот они совершенно нормально считают, что я должен дать билет стоимостью там 3000 рублей, причем два билета. И когда я им говорю, вы знаете, нет, они как бы реально там еще напишут пост, что вот я там ожлобел и так далее, и так далее. Вот как бы такая история.
Ну, то есть, как бы ты один из тех, как у тебя, это деятель культуры, который в том числе воспитывает культуру того, что артисту надо платить. Как вот
нет,
это у
смотрите,
нас
антипират. Дело в том, что вот как бы почему-то эти люди, которые просят билет, им же не приходит в голову, опять же, приходить в ресторан даже к своим знакомым и говорить, накорми меня бесплатно. Там, в лучшем случае они попросят там скидку, да, а здесь они считают, что вот так можно делать по каким-то причинам. Или там в магазин прийти. Вот у тебя работает там в магазине приятель, там, не знаю, продавцом или даже администратором, или директором магазина. Ты же не придешь к нему и скажешь, слушай, вот у тебя классный джинсовый костюм, дай мне, пожалуйста, его бесплатно. В самом таком мягком случае удивится этот директор магазина. А так скажет, слушай, ну ты же понимаешь, что он денег стоит и все такое. А здесь почему-то все считают, что это воздух, и я могу этот воздух раздавать там налево и направо, и вообще, как бы, почему бы нет.
Ну так, возвращаясь к истории про насколько это вредит фестивалям, это вредит? Или
да
это
никак
больше
это так... ничему не вредит, просто уже мы давно выработали систему, то есть просто кому-то даем, кому даем, даем партнерам, даем там близким друзьям там и так далее. Вот, а кому-то даем скидки, и все, и нормально.
Честно говоря, я даже у близких друзей никогда не прошу бесплатный билет, потому что это как раз нишевые какие-то исполнители, и мне как-то просто даже стыдно у них им сказать, слушай, ну пропусти бесплатно. Типа...
Билет 300 рублей, Алис, ну ты чё, блин?
Блин, ребята, и так, ребята, да, и так небольшую, в общем-то, больше аудиторию собирают, а тут еще да, бесплатный
билет.
Да нет, билет.
На самом деле сейчас, в общем, я не могу сказать, что для нас это проблема. С теми, с кем я Поссорился я уже поссорился, но, в общем, не жалею об этом. Тому, кому я хочу дать билет, я и так даю. То есть, в общем, у меня ничего не изменилось, собственно, в жизни.
Если мы говорим, в принципе, о том, что ты делаешь фестиваль уже не первый десяток лет, и, естественно, не первый десяток лет у нас меняется, грубо говоря, и контингент фестиваля, и, возможно, там, я не знаю, он молодеет, может быть, и сейчас, скажем так, платежеспособная аудитория тоже молодеет, и с этой точки зрения меняется, ну, скажем так, лайнап, и меняются группы. Вот с этой точки зрения приходится ли постоянно, я сейчас скажу эту фразу, держать руку на пульсе?
Да, конечно, конечно.
Именно всех музыкальных трендов, не трендов, этого всего?
Конечно, уже у нас два поколения зрителей, ну, уже третье на подходе, да, то есть, потому что те, кто ходил на первые фестивали, у них уже детям 20 лет практически, да. Все артисты, которые выступают на фестивале, так или иначе мне нравятся. Некоторые в большей степени, некоторые в меньшей, но все нравятся. Те, которые не нравятся, я не приглашаю. Но понятно, что есть артисты, ну, там, не знаю, условно, Алена Швец, там, да, в прошлом году была у нас, там, или там в этом году, там, Хмыров, например. Это артисты уже нового поколения совершенно. И так, но при этом они мне симпатичны, я понимаю, что это талантливо, интересно и так далее.
Но ты вот узнал про них как?
Ну, я все-таки слежу за тем, что происходит. Uh-huh. Там, слушаю какие-то тоже подборки, там, афиши Daily. Там.
И ты такой, о, вот этот вот товарищ будет выступать
ну,
на фестивале.
На самом деле, вот так вот прямо что-то такое суперинтересное, если что-то происходит или даже просто интересное, ну, этого не так много. И это все сразу становится как-то на слуху. И, в общем, я не могу сказать, что там очень сложно это отслеживать. Но у меня есть еще такая история. У меня есть сцена под названием «Звук вокруг», на которой как раз целенаправленно вот там вот представляются новые артисты, которые представляются лейблами. То есть у меня в первый день, 13-го, там будет полностью отдано с лейбла Ионотека, там будет 10 артистов с этого лейбла. И второй день у меня там будет 7 артистов, тоже разные лейблы, там лейбл «Родной звук», «Снегири»,
«Товарищи Нестеров»,
«Лайнап» и так далее. То есть там, по-моему, 6 или 7 лейблов. И тут я как бы доверяю этим лейблам. Ну, понятно, что я все равно согласовываю артистов. Ну, кроме Унотеки, там я ему полностью отдаю, потому что я считаю, что Саша делает очень правильное дело. И даже если мне там артист не очень нравится или близок, я все равно ему это даю возможность, потому что ну, считаю, что даже такой фильтр тоже должен быть.
Но Альбина Сексова не пропадет, да?
Почему? Попадет, она как раз закрывает эту сцену.
Ура!
Вот. Но на самом деле я считаю, что даже какой-то такой вариант эксцентричной трэш-музыки тоже вполне себе имеет смысл, и почему бы нет.
Бывали ли какие-нибудь артисты, которые именно благодаря твоему фестивалю, того, что ты их заметил, пригласил, и они стали артистом с большим именем, назовем
так. Ну, если честно, я вот прямо не отслеживал благодаря моему фестивалю или каким-то другим усилиям, но, конечно, я стараюсь приглашать. Ну, вот я так вот навскидку, вот у меня выступали, практически первые были выступления в Питере, но для большой аудитории уж точно это вот Муджус, там, Тесла Бой, Антоха МС, Детермейтс, по-моему, тоже. То есть, когда они выступали чуть ли не бесплатно, там, ну, или какие-то небольшие деньги. Я думаю, что, наверное, как-то это им помогало. Так, чтобы вот прямо фестиваль открыл, конечно, мы каких-то совершенно новых артистов так открываем, да. У нас, например, ну, вот Кис-Кис выступали 3 года назад, их вообще особо еще тогда, ну, знали, но не да, сильно. Сейчас они суперзвезды. Но, да, одна из таких наших, не знаю, миссий, как это пафосно бы не звучало, конечно, это новые артисты, причем не только российские, но и иностранные.
Ну и по традиции мы, как правило, в конце каждого эпизода ставим какую-то музыку. Здесь как бы грех не воспользоваться таким моментом. И хотели спросить, собственно, у тебя. Вот каким бы треком ты бы закончил этот эпизод подкаста? Желательно, если это будет какой-нибудь очень неизвестный еще, скажем так,
фрешмен
большой аудитории, да, исполнитель, но который тебе заходит на отлично.
Его зовут Рассвет, но его зовут Рамазан, на самом деле. Он живет в Москве, ему 19 лет, такой молодой парень. У него проект называется «Рассвет». Ага. И вот он выпустил альбом буквально 3 дня назад, дебютный. И там, ну, на мой взгляд, он очень талантливый, и мне кажется, у него очень большое будущее. И песню можно поставить «Шторм». Она открывает альбом, собственно, предлагаю ее поставить.
Отлично.
У нас в гостях был Илья Бортнюк, деятель культуры, генеральный директор компании «Светлая музыка», генеральный продюсер фестиваля «Стереолето». Илья, огромное тебе спасибо за разговор.
Спасибо, что поделился временем, пожалуйста, и информацией, и артистом.
С вами были Ваня и Алиса, и Илья.
Всем спасибо, всем пока. Слушайте нас, как обычно, в Apple подкастах, Google подкастах. А еще у нас есть классный плейлист во ВКонтакте, в группе РИА Новости подкасты, куда мы выкладываем, собственно, ту музыку, которая у нас играет в наших эпизодах. Так что заходите, слушайте. Заходите на фестивали, ребята, что сказать. Все, всем спасибо.
Все, лето наступило, да. Всем пока.
Всего доброго.
Я бегу к тебе, я бегу к тебе по крышам. Я уже охрип, но ты меня не слышишь. Мое сердце на куски разорвало время. Я разбитое стекло, но был когда-то целым. Не касайся моих губ, и это форма яда. Твой последний поцелуй, нет, прошу, не надо. Человек так любит слов и боится тела. Я убил твою любовь, ты этого хотела. Как ты дышишь, нету сил терпеть, знаю, меня ненавидишь. Запах моих губ, цвет волос и эти слезы. Пусть все песни про любовь, но без нее так сложно. Мы бросаем все на всех, кто нам тянет руку. Верим в слово навсегда, верим этим людям. Кажется, это любовь, и она навеки. Но разбиты руки в кровь, ошибка в человеке. Мы снова в дребезги, мы разбиваем все скалы. Нас накрывает шторм, шторм воспоминания.
Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.